Итак, текст Священного Писания, который я буду читать сегодня, поскольку у нас сегодня особенный день, вот, то мы оставим первое послание Петра на следующее воскресенье, а сегодня поразмышляем, подумаем над текстом Писания, который записан в Псалом в русских Библиях 138-й. 138-й Псалом в русских Библиях. Я буду читать 17 и 18 стих, хотя мы будем потом некоторые стихи с самого начала. Псалом 138, 17 и 18 стихи. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Аминь. Вот такой текст Писания прочитал. И тема нашей с вами беседы – восхищение Божьими помышлениями. Заметьте, как здесь Давид говорит: «Как возвышены для меня помышления Твои». Так вот, вы знаете, что каждому из нас, и даже верующим, и неверующим, есть свойство и свойственно восхищаться чем-то. То ли это вещь, то ли еще что-то, но мы восхищаемся. Так вот, ценность наших восхищений определяется ценностью предмета, вызывающим наше восхищение. И не только предмета. Это может быть какое-то необычное явление или же происшествие. Вспомните, как когда-то ученики, вернувшись из миссионерского путешествия, когда Христос их послал, это было 70 учеников, и когда они вернулись к Иисусу Христу, и они, знаете, с таким восхищением говорят: «Господи, бесы нам повинуются». Ну, представьте себе себя на их месте. Конечно бы, столько радости, столько восхищения, бесы повинуются. Помните, когда-то они вышли из храма, Христос вместе с учениками, и они говорят: «Господи, посмотри, какие стены, посмотри, какое здание!» Восхищаются. Это свойственно нам. Так вот, дорогие мои, что ответил Христос на эти восхищения? Он сказал им следующее: «Вы не знаете, чем вы восхищаетесь». Это очень пустое восхищение, это очень легкое восхищение. Вот оно что. Ваша оценка для восхищения ошибочна. Почему? Помните, он сказал ученикам, которые радовались, что бесы повинуются, он сказал: «Разве в этом радость? Радость и в том, что ваши имена в книге жизни записаны. Вот причина истинной радости». А служение Бог дает каждому. Или же ученикам, когда они сказали: «Посмотри», он говорит: «А вы знаете, придет время, когда здесь камня на камне не останется». Они даже побоялись спросить: «А когда же это будет?» Только когда они ушли уже оттуда, они его спрашивают об этом. Так вот, дорогие мои, а теперь послушайте 118-й Псалом. Вот здесь показаны ценности, которые в действительности неприходящие. 118-й Псалом, 72-й стих, говорит так: «Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Вот чем по-настоящему мы можем хвалиться. Словом Божьим, которое Господь открыл нам, которое Он влагает в наши сердца и в наши умы, это вечное Слово, неприходящее Слово. Это Слово живо и действенно. Это Слово, преображающее нас в чудный свой образ. 162 стих из этого же псалма, посмотрите, что здесь сказано. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Дорогие мои, чему мы восхищаемся? Радуемся ли мы тому, когда в действительности Слово касается нас, призывая нас к чему-то, призывая нас к поклонению Богу, к служению Богу, к жертвенной жизни, к посвященности жизни, и мы это услышали, и мы радуемся, и мы благодарим Бога. Так вот, дорогие мои, этот псалом, удивительный псалом. Почему? Потому что в этом псалме, да и всегда, заметьте, что Божьи дети, они всегда начинали молитву созерцания величия Божия, раскрытия Его каких-то особенных божественных особенностей. Так начинаем все свои молитвы. Мы, к сожалению, начинаем молитвы совершенно другой. Ой, Господи, что-то спина болит, уже не могу. Ой, то и то, и то. Ой. То есть мы начинаем со своих каких-то переживаний. Но Писание говорит, что настоящая молитва – это молитва, которая прежде всего наполняет наше сознание Божьим присутствием, Его великолепие, Его могущество, Его величие. Так и Христос учил учеников, когда они сказали, научи нас молиться. Вы помните, как Он говорит? Итак, молитесь, дай нам хлеб насущный. Нет, Отче наш, сущий на небесах, Он вводит нас в Божье присутствие, Его величие. И вот Давид в этом псалме показывает нам, что его молитва начинается с поклонения всемогущему Богу, как Богу. К сожалению, я хочу сказать, что многие верующие, называя себя верующими, но они никогда не молятся Богу, как Богу. Они никогда не славят Бога, как Бога. Они никогда не посвящают себя Богу, как Богу. Вы помните послание Римлянам, 1 глава? Но как они, познавши Бога, и не прославили Бога, как? Как Бога, то и предал их Бог превратному уму. Вот к чему нас призывает этот текст Священного Писания. Тем более у нас сегодня очень серьезное мероприятие. Очень важное мероприятие, которое имеет самые серьезные последствия при неправильном подходе к этому мероприятию. Так вот, дорогие, удивительные выступления Давида. Посмотрите, восхищение, предмет восхищения оценивается ценностью того, кем он восхищается. Итак, посмотрите, насколько дорого для него Слово Божие. Опять вернемся к 118-му псалму. Смотрите, здесь 127 стих говорит следующее, 127-й. «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого». Так вот, и не только Давид, множество других людей, которые были истинными его служителями, его последователями, они так молились и так благодарили. Итак, давайте мы вернемся к псалму или тексту, который я прочитал. «Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их». Я хочу обратить ваше внимание на три важных момента. Что вызывает у Давида восхищение? что в действительности он восхищается, он ликует, он торжествует тем, что Господь открыл ему. Итак, первое, посмотрите, чем он восхищается, это Божье всеведение первых шесть стихов. Смотрите, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». И тут дальше идет перечисление. Прочитайте дома внимательно весь этот псалом. Бог знает абсолютно все. Он знает не просто абсолютно все, Он знает все детали нашей жизни. Более того, Он знает не только детали нашей жизни, Он знает движение наших мыслей, о чем мы мыслим, Он знает, когда мы будем мыслить. То есть абсолютно все. Ну, возьмите, например, с этого же Давида. Посмотрите, интересно вот что. Войска Иоава штурмуют неприятельский город. Ну, война. Война как война. Есть раненые, есть погибшие, правда. И вот в этом штурме, когда они штурмовали этот город, погибает один из ведущих мужей Израиля, имя которого входит в число 33 ведущих мужчин в Израиле. Помните, как его имя было? Ури. И вот он погиб там. Ну, погиб, ну, родственники же понимают, что это война, правда? Не все же останутся живы, кто-то погибает. Но интересно вот что. Так понимали все, но только не Бог. Все знали и все подумали, что да, но случилось так, что вот он погиб. Но не Бог. Посмотрите, почему Богу известны детали этой смерти. Вы помните эту всю историю? Богу известно все. Так вот, посмотрите, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю, ты разумеешь помышления мои издали». Вот оно что. Дорогие мои, сколько раз мы в день садимся и встаем? Мы даже сосчитать не можем. А Давид говорит, что Бог не просто контролирует, Он знает, когда мы садимся, когда мы встаем. Ему все это известно. Он контролирует движение наших мыслей. Еще мы слова не сказали, а Бог уже абсолютно все знает. Я себе, когда размышлял об этом, я думаю, думал себе, ну что думал Давид? Когда он писал письмо Иоав своему военачальнику, в котором он просил, чтобы он поставил этого человека там, где будет наиболее опасное сражение, а потом, чтобы отступил немножко назад, и этот человек погиб. Но, милый, ну ведь это Божий помазанник, ведь это же не просто какой-то шарлатан, там не просто какой-то беззаконник, это же верующий человек. Братья, дорогие сестры, это серьезное предупреждение для каждого из нас. Мы очень высоко ценим себя и думаем о себе. Когда мы смотрим на чьи-то согрешения, мы возмущаемся и говорим, о, я бы так бы никогда бы не поступил бы. И многие сегодня так говорят. Но Бог оставил на странице Писания нам этот пример, чтобы мы бодрствовали постоянно и понимали, что даже тогда, когда мы забываем, Бог знает движение наших мыслей. Пришло время, когда Давид просветлел, когда его глаза открыли, он уразумел это все. В действительности он это все понял, и теперь он благодарит Бога. Это вызывает у него предмет восхищения и славословия Богу. Как хорошо, Господи, что Ты все это знаешь. Представьте себе, если бы Бог не знал и тоже думал, ну что ж, ну погибаю, ну все ж погибают. И Давид бы умер бы в этом бы грехе, погряз бы все. Но Бог это все знает. Давид думал так, люди думали иначе. А Бог посылает пророка для чего? Чтобы избавить Давида от этого греха. Вот какое преимущество, дорогие мои, когда мы размышляем, вызывает ли у нас восхищение то, что Бог знает наши мысли, вызывает ли у нас чувство глубокого почтения и славословия Богу за то, что Он знает все-все-все, абсолютно все детали, притом Его знание абсолютно полное знание. Знаете, у нас очень часто бывает глубокие разочарования. Мы вроде бы знаем человека, мы вроде бы подружились с ним, мы открываем ему свою душу, открываем свои тайны, а потом оказалось, что этот человек совсем не такой, он предал нас. Он предал церковь, он предал служение, то есть он оказался не такой. И мы тогда в разочаровании. Дорогие мои, что мы знаем друг о друге? Наши знания поверхностны. А здесь написано, ты разумеешь помышления мои издали. 4 стих, еще нет слова на языке, но ты, Господи, уже знаешь его совершенно, не частично, не поверхностно, совершенно. Дорогие мои, от Бога невозможно скрыться. Вы разываете по селфону, едете в машине, разговариваете. Вдруг вы попали в зону, в мертвую зону, и вам связь пропала. Бывает ли так, да? И вы не слышите ничего. У Бога мертвых зон не бывает. Никогда не бывает той мертвой зоны, что Бог смотрел и читал наши мысли, а потом, хоп, мы попали в мертвую зону, и Он теперь не видит наших мыслей, не знает, что мы думаем. У Него так нету. Еще слова нету на языке, а ты уже знаешь все совершенно. Итак, дорогие мои, предмет восхищения. Что вызвало у Давида вот этот такой душевный подъем, духовный подъем, когда в действительности у него эти помышления возвышенные. Он понимал, что Господь есть всеведущ, Он все ведает. Дорогие, у нас сегодня особый день. Мы подходим к столу благодати. Да, нам кажется, мы готовы, но знайте, что Господь знает движение наших мыслей, не только наши дела, наши поступки. Вот оно что. Слово Божие написано, судит помышления и намерения сердечные. Второе, на что обращаю внимание из прочитанного текста, второе, Божье величие в Его вездесущности. То есть Господь вездесущ. Нету на земле, нету во вселенной такой мертвой зоны, где бы Господь не присутствовал, где бы Его бы не было бы. Помните, есть ода Державина, «О ты пространством бесконечный, живое движение вещества». Ты всюду сущий и единый, тебе нет места и нет причины. Вот оно что, то есть ты всюду сущий. И вот эти стихи с 7 по 12, смотрите, как раз это следующая часть, когда Давид в действительности входит в Божье присутствие, и когда он видит вот это Божье вездесущность, его величие, его могущество, что он все собой наполняет, что где бы я ни пошел, везде Господь, посмотрите, оно наполняет Давида вот такой торжественностью, таким ликованием, таким возвышенными чувствами и желаниями. Как возвышены для меня помышления Твои, Господи! Так вот, дорогие мои, потрясающая новость. Он присутствует одновременно везде. И Давид использует интересный здесь прием такой. Смотрите, он говорит так: «Куда пойду я от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду на небо, и там, зайду в преисподнюю, и там ты. Возьму крылья зари», я не понимаю, как у зари бывают крылья, «и перемещусь, как тут сказано, на край моря, и там рука Твоя поведет меня». Заметьте, он говорит так, что если бы я мог даже, но это невозможно, потому что никто из людей не может туда пойти, куда пишет Давид, и все. Но он говорит, но если бы я даже мог куда взойти на небо, если бы я мог переместиться на самую отдаленную звезду от нашей земли, то и там ты невозможно. Ты вездесущий. Невозможно скрыться от тебя. Дорогие братья, дорогие сестры, как вы реагируете на подобное заявление? К сожалению, сегодня многие люди думают, что они только, когда в храм приходят, то нужно прихорошиться немножко и так дальше. Почему? Ну, то храм Божий, здесь пребывает Господь. А в других местах Он не бывает. А там, где мы работаем, а там, где мы учимся, а там, где мы в магазин идем или еще куда-то. Дорогие мои, Бог везде. Как мы реагируем на то, что если Он вездесущий, то значит, Он видит наше хождение. Представляете, какая видеокамера у Бога? Я помню, когда мы поставили видеокамеры здесь и потом внизу, то некоторые взбунтовались из наших членов. Слежка за нами. Они хотят следить. Вот, оказывается, страх. Почему? Потому что они иногда, наверное, когда я не знаю, почему. Почему они боятся, чтобы они, находясь в Доме Божьем, чтобы никто не видел, как они ведут себя в Доме Божьем. Значит, их поведение не соответствовало, и поэтому они взбунтовались. Да, дорогие мои, можно закрыть это видео, но как вы закроете то небесное видео? И что самое главное, что Он снимает не просто нас сверху. Знаете, как есть три положения реакции. Кто изучал начертательную геометрию в университетах, тот знает эти проекции и все, и вид сверху, как мы смотрим. Он не просто на нас смотрит сверху, но его видео – это то видео, которое фотографирует наше внутреннее естество, оно раскрыто перед ним. Вот что оказывается. Насколько Бог... То есть, в действительности, Его познание, она самая совершенная, Его камеры самые совершенные. Почему? Потому что Бог снимает наш внутренний мир. Вот что снимает Господь. Поэтому никакой private life нет у христиан, никакой личной жизни не может быть у христиан. Это бесовская теория, бесовская идея, когда люди говорят, это моя личная жизнь, ты не умеешь, и никто не имеет права что-то сказать, сделать замечание. Да, вы можете сказать так пастору церкви, но вы никогда не скажете тому, который судит помышления, намерения сердечные, который знает движение мыслей. Почему? Потому что его камера, самая совершенная, его камера, она снимает наш внутренний мир, тайные мысли, тайные надежды, тайные дела. Вот оно о чем. Как реагирует Давид на Божье присутствие? У Давида вызывает восторг. И он говорит: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Потому что там, в долине смертной тени, Ты, Господи. Вот оно что, дорогие мои. А люди боятся видео, боятся камеры. А Давид, наоборот, торжествует, научен этому. Нам нужно научиться понимать, Почему люди боятся? Почему? Потому что обнаружится их нехристианское поведение. И это началось, милые мои, у наших прародителей в Едемском саду. Бог снизоходит с небес, опускается в Едемский рай, чтобы иметь общение с Адамом. Приходит, а нету Адама, пусто. Да что случилось? Куда он делся? И Бог тогда начинает звать, Адам, где ты, Адам, где ты? Представляете, как он там, я вот тут скрылся, в кустах сижу. Заболел? Нет. Я скрылся, потому что я наг. Милыми, вот что отделяет нас от Бога. Вот что внушает страх перед видеокамерой. Грех. И наше нехристианское поведение, и люди стараются жить своей личной жизнью, чтобы никто не знал, чтобы никого никогда не пригласить в свою семью, никого никогда не пригласить в свой дом. Почему? Потому что когда мы общаемся на подобных уровнях, тогда мы раскрываемся, тогда мы видим друг друга, мы сближаемся. А так, когда мы в доме пришли, тут мы причепурились, подкрасились, подмалевали, мы все такие хорошие. Все нормально. А здесь оказывается, что Бог судит наши помышления, наши намерения. И поэтому Адам возрадовался, когда он услышал Божий голос? Нет. Для него это проблема была. Вот оно что. Бог вездесущий, и Давид ликует. Он говорит, как возвышены для меня помышления твои. Почему Бог вездесущий и везде нас сопровождает? Потому что Он охраняет нас, защищает. Если мы падаем, Он поднимает нас. Если мы начинаем что-то думать не то, Он нам посылает Духа Святого, который нас научает, который нас обличает, который нас наставляет. Вот для какой цели Бог везде с нами, не для того, чтобы унизить нас и поймать нас где-то, и посадить нас на место, абсолютно нет. Он для того, чтобы пойдешь ли через реки, не потопят тебя, через огонь не обожгешься. Вот для чего Он на всяком месте, где двое или трое собраны во имя Ему, Господь говорит, я там посреди. Так вот, огненная печь, но Господь там. Иосиф попал в темницу в Египте, написано, и был Господь с Иосифом. Даниил попал в ров со львами, и там Господь. Всю ночь он находился со львами. Мы недавно смотрели, как дрессировщики львов там на арене, есть такие смелые, которые показывают шоу, там несколько, наверное, с десяток было этих львов. И им что-то не понравилось. И они как напали на этих дрессировщиков, они не знали, куда им там деваться, на какую сетку лезть. А Даниил находился во рву с голодными львами, не просто с дрессированными. Помните, когда брошены были враги Даниила, они еще до земли не долетели, как были разорваны. Так вот, куда бы ни пошли, Господь с нами. Братья, дорогие сестры, и наш Христос сказал нам такие замечательные слова. «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Вот что говорит Господь. Третье, чем восхищается Давид, это с 13 по 16 стихи, это Божье могущество в его творчестве. Он может творить все, что захочет, и ему никто не может сказать, для чего ты это сделал. То есть безграничная способность творить. Как он это делает? Силой своего слова. Так вот, размышления об этом – это величественные размышления, дорогие мои. Знаете, что он пишет здесь? Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Подумайте, дорогие мои. Это просто, это непостижимо. Какие-то две маленьких микроскопических клеточки соединяются в утробе женской и вдруг начинает расти. Из каких ниток Бог соткал нашу плоть, наше тело? И это вызывает восхищение у Давида. Кто устрояет эти зародыши? Кто соткал младенца в утробе матери? Да, Давид, тогда, во времена Давида, он, конечно, не знал того, что сегодня, уже чуть ли не на второй день, уже знает фотографии, там все прочее, что там в утробе, вот в каком положении, вверх, вниз, мужчина или женщина там и тому подобное. Да, он анатомии не изучал, Давид. Он далек был от анатомии. Но Давид был глубоко верующим человеком. А это несравненно выше, чем те, которые сегодня фотографируют и показывают. Для него это в действительности была тайна, таинство, святая тайна, что это все делает Бог. И в утробе матери Бог делает. Как тут сказано, смотрите, «Ибо ты устроил внутренности мои, ты соткал меня в чреве матери, славлю тебя, потому что ты дивно устроен». То есть он устроил наши члены, все члены на том месте, на котором они должны быть. Он устрояет наш характер, наше зрение, наши волосы, наши способности, наши таланты, все это дело. Какая фотография может это отразить? Давида это потрясло. Так вот, дорогие мои, ему никто никогда не показывал всего этого, как делают сегодня, но в отличие от современных отцов и матерей, его познания были достаточны для того, чтобы увидеть чудесное проявление Божьего могущества. Это не просто естественно. Это сегодня стало буднично для родителей, для отцов и матерей. Для Давида это было предмет восхищения. Хотя у него было много жен, было много детей, но для него это не стало будничным явлением. Рождение младенцев для него это было предметом Божьего восхищения. Он восхищался. Вот оказывается, чем отличался Давид от современных отцов и матерей? Он видел проявление Божьей мудрости, Божьей силы в развитии зародыша, в рождении ребенка. Посмотрите, что он еще пишет. И дальше. «И душа моя вполне осознает». То есть он не говорит, я думаю так, а может не так, как один пастор, когда его там спрашивали, вот, и он говорит, да я не знаю, а может быть так или не так. Давид говорит, и душа моя вполне уверена, то есть то, что я хочу, то есть она вполне осознает, знает это, то, что я вам говорю, это в действительности результат Божьей силы, Божьего могущества. Как бы ни говорили, что это есть результат соединения мужчины и женщины, но Давид говорит, что в конечном итоге это есть результат Божьей мудрости, и он восхищен этим. Он говорит, как возвышены для меня помышления Твои, Господи. Почему? Потому что Бог наперед, еще прежде создания мира, Он мыслен о каждом из нас. Вы верите этому, что Он мыслит о каждом из нас, и каждому из нас Он дал определенное число лет? Я не знаю, почему Он дал одному 20, а другому 100 лет, но это в Его ведении. Он дал каждому из нас цвет волос, он каждому из нас дал цвет глаз, дал нам рост и все. То есть Он это все дает. Когда? Это в его разуме, в его помышлении было. И Давид это глубоко осознает, и он восхищает. Вот оно что, Бог знал нас с момента нашего зарождения, и Он доводит нас до совершенства. «Зародыш мой видели очи твои», 16 стих, «в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще не было из них». Вот что пишет нам псалмопевец Давид. Итак, в заключение я хочу сказать, Давид восхищается. Он познал ценность Божьих помышлений. Они неисчислимы. Смотрите, стану их исчислять, они многочисленные песка. Да если вы песок морской кто-то стал считать, можно посчитать. Но Давид говорит, что их еще больше, чем песка. Вот как он понимал. Помните, есть такая песня: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до едино в сердце сохраняй». Да их же множество, их больше, чем песка у моря, этих милостей Господни. Итак, созерцание Бога вводит Давида на духовную высоту. И все же я хочу сказать, что мы сегодня имеем намного больше, чем имел в свое время Давид. Это не хвастовство. Давид говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне, во все дни моей жизни созерцать красоту Господню». Какую красоту видел Давид? Но ученики, ладно, они говорили: о, посмотри, какие здания, там золотом украшены, все, посмотри, какие стены. А что Давид видел? Это была обыкновенная палатка в то время, не имеющая ни вида, ни величия. И когда Давид приходил туда, что он слышал? Блеяние овец, мычание волов, священники там закатаны рукавами, как мясники на этом комбинате мясном режут этих овец, режут этих волов. Кровь льется, они мясо это ложат на жертвенники, это мясо горит, горит. И это красота. Давид имел возможность насыщаться прообразами Господа Иисуса Христа. Эти жертвы, которые там приносились, это были прообразы жертвы нашего Иисуса Христа. И Давид восхищался значимостью этих жертв. Дорогие, а мы сегодня чем восхищаемся? Не кровь а в новый козлов. Мы сегодня восхищаемся, когда мы берем эту чашечку, Господи, это Ты пролил свою святую кровь. Ты был на Голгофе. Ты проливал, Ты пострадал. Не овечка какая-то, не козел, не вол был зарезан, а сам Божий Сын отдал Себя на мучение. Вот что мы знаем. И это предмет нашего равнодушия или восхищения? Является ли это предметом нашего желания, нашей посвященности Господу? Если Ты в нас не нуждался, Ты пребывая в вечной славе, но, любя нас, желая нас спасти, Ты пошел на эту жертву, то за что мы цепляемся сегодня на этой грешной земле? Какие ценности, если Христос сказал, что эти стены храма Иерусалимского, они будут разрушены камня на камне, и до сего дня там нету камня на камне. А Господь предлагает нам вечные ценности. Вот что предлагает Господь для нас. Подумайте, как Давид ценил скинию, не имеющую ни вида, ни величия. А нам Господь сегодня говорит: вы собираетесь в доме, я там присутствую. Братья дорогие, подумайте, что значит, когда вы пренебрегаете собраниями, Когда вы отставляете, это есть пренебрежение Божьей благодатью. А вы говорите, а у меня есть занятие поважнее, я должен ехать в Лас-Вегас. Что, я неправду сказал? Вы знаете лучше, кто из вас ездит в воскресные дни? И где вы бываете? Это преступление перед Богом. Это люди топчут Божью благодать своими грязными ногами. Вы думаете, Бог останется равнодушным к таким верующим, таким христианам? Придет возмездие. Будет возмездие. Почему? Потому что Давид говорит, вот я одного просил, ничего больше не хочу, я только хочу созерцать Божью красоту. Где? В доме твоем, в собрании народа твоего. Один день пребывания во дворах твоих лучше тысячи всех остальных пребываний наших. И когда ему сказали, пойдем в дом Господень, что он сказал? Возрадовался я. Вот что нам Давид сегодня говорит. Так вот, дорогие мои, посмотрите, что мы имеем сегодня, то, чего не имел Давид, а мы сегодня имеем. Давид видел прообразы. Посмотрите, 9 глава послания евреям, что здесь говорится. «Но Христос, первосвященник, будущих благ, пришел с большею, совершеннейшую скинию, нерокотворенную, то есть не такое устроение, и не с кровью козлов и тельцов, как это видел Давид, когда он приходил в скинию, а он со своей кровью вошел во святилище Небесное, вечное. Вас это не восторгает? Нету желания посвященности, жертвенности, как у Давида? Посмотрите дальше, что он пишет. 10 глава, 10 стих. Он пишет так. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Давид должен был ходить каждый раз, как только согрешил, он должен был идти приносить с собою или овцу, или козу в жертву. А нам сегодня Писание говорит, что благодаря жертве Господа Иисуса Христа единократным приношением тела Христа мы освящены. Более того, смотрите, что сказано, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Слава Ему, дорогие мои! Хвала Ему! Поблагодарим Его! Помолимся Ему! Слава Ему за все! Аминь! Владыко Боже наш, я так благодарен Тебе за то, что Ты нам оставил такие чудные и удивительные примеры, как пример посвященности псалмопевца Давида, которого Ты избрал, Господи, которого Ты помазал и в цари, и в пророки, а также который является и прообразом Тебя лично, Спасителя нашего и Господа нашего. И поэтому помоги нам, читая это, помоги и нам сегодня прежде всего осознавать Твое присутствие и видя Твои действия, разумея Твои помышления, которые Ты имеешь постоянно для каждого из нас, восхищаться Твоей премудростью, Твоей силой, Твоей благодатью, а также Твоим спасением, которое Ты приготовил для каждого из нас. Услышь нас, все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.